В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Второе прощание Бедзина Иванишвили с грузинской политикой вызвало недоверие и возмущение.
На фоне политического, экономического кризиса, пика коронавируса и усиленного давления Запада на грузинскую мечту, уход председателя партии больше похож на бегство капитана с тонущего корабля.
Абхазские эпидемиологи и врачи бьют тревогу. Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться.
Если мы и дальше продолжим не исполнять всех требований, указанных в распоряжении, то вынуждены будем даже объявить локдаун.
Семья Инала Джабиева стоит на центральной площади Цхинвали уже 39 дней.
Просто выжидать. Однажды они же устанут, не будут же они всю жизнь жить на площади.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте президента страны Дональда Трампа. Глава исполнительной власти обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Цитата: «Президент Трамп подставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты», сказано в резолюции. Президентский мандат Дональда Трампа истекает 20 января одновременно с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Инициаторы резолюции об импичменте рассчитывают на то, что после обсуждения резолюции 13 и 14 января члены Палаты представителей проголосуют за импичмент, а Сенат утвердит это решение. В таком случае дорога к участию Трампа в новых президентских выборах будет закрыта. Напомним, на минувшей неделе 6 января сторонники Трампа, приехавшие в Вашингтон из разных штатов, устроили демонстрацию перед Капитолием и ворвались в здание. Беспорядки произошли в то время, когда конгрессмены должны были утвердить результаты президентских выборов в ноябре, победителем которых стал Джо Байден. Жертвами мятежа сторонников Трампа стали 5 человек. В Москве завершилась встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Президент России Владимир Путин назвал переговоры важными и полезными, по итогам которых стороны подписали совместное заявление о ситуации в регионе.
Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов.
По словам российского президента, особую важность представляет открытие границ и разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе. Путин добавил, что с этой целью будет создана рабочая группа под руководством вице-премьеров 3 правительств – Азербайджана, Армении и России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом, и сейчас надо думать о будущем.
Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, о том, как жить вместе, по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский конфликт еще не урегулирован и остается много нерешенных вопросов, среди них статус Нагорного Карабаха.
К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Остаются, конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха. И мы, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось и решить вопрос военнопленных.
Российский президент поблагодарил своих собеседников за согласие приехать в Москву. Путин добавил, что стороны пришли к общему мнению, что условия соглашения 9 ноября 2020 года в целом соблюдаются. Не отмечается никаких серьезных инцидентов, а российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает блокировку аккаунта Трампа в Твиттер проблематичной. По словам официального представителя правительства Германии в Берлине Штефана Зайберта, свобода выражения мнений может быть ограничена только в рамках определенных законодательством, а не по решению руководства компании. Министр экономики Франции Брюно Ле Мер также выразил потрясение тем, что компания Твиттер могла самостоятельно принять решение о блокировке. По его словам, штурм Капитолия 6 января стал следствием лжи господина Трампа, но регулирование онлайн-сетей не должно проводиться самими цифровыми гигантами, заявил он телекомпании France Inter, а является задачей государства и судебной власти. В то время как политики Европы и Германии подвергли критике отключения Дональда Трампа от Twitter, рядовые жители Германии, по информации Deutsche Welle, поддерживают это решение сервиса микроблогов. Исключение составляют лишь сторонники правопопулистов. В ходе репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом CIVA по заказу газеты «Осбюргер Алимайна», 81% респондентов выразили поддержку этому шагу. Лишь 15% назвали его неправильным, а 3,9% воздержались от определенного ответа.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили во второй раз заявил об уходе из политики. Место председателя партии перейдет к экс-спикеру Ираклию Кобахидзе. Такое решение было принято сегодня на политсовете «Грузинской мечты». Многие в Грузии не верят словам Иванишвили о намерении отойти от управления страной и возмущены уверенностью политика в том, что его миссия уже выполнена. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В который раз Иванишвили глумится над грузинским обществом, возмутился в своем видеообращении третий президент Михаил Саакашвили в ответ на письмо Бедзины Иванишвили об его уходе с поста председателя «Грузинской мечты» и в целом из политики. Саакашвили, уехавшего из страны из-за начатого после прихода к власти «Грузинской мечты» уголовного преследования, особенно возмутил в письме Иванишвили пассаж о том, что в 2012-м выборы были сфальсифицированы и что «Грузинская мечта» победила не на выборах, а в войне, зачинщиком которой, по словам Иванишвили, был государственный злодей Михаил Саакашвили. Так в 2012-м выборы были сфальсифицированы, а в 2020-м нет. Как тогда он пришел к власти? Задался вопросом Михаил Саакашвили. Он убежден в том, что оппозиции нужно продолжить бойкот до внеочередных выборов. Ждать осталось недолго. Тогда же и состоится настоящий уход Иванишвили из политики.
Ему правду придется уйти и передать власть грузинскому народу, который одолел его на выборах с большим преимуществом. Несмотря на подкуп, запугивание, фальсификацию, ему придется передать власть оппозиционной коалиции.
Не поверили словам Иванишвили об уходе из политики и в грузинской оппозиции. Один из лидеров стратегии Акмашинабели Серго Чехладзе назвал решение лидера грузинской мечты бегством.
На фоне политического, экономического кризиса, пика коронавируса и усиленного давления Запада на грузинскую мечту, уход председателя партии больше похож на бегство капитана с тонущего корабля. Это показывает, насколько безответственно относится Иванишвили к правлению страной.
Сам Бедзина Иванишвили, если верить написанному в его письме, напротив, преисполнен чувством гордости. Он оставляет в стране грузинскую мечту как партию истинно европейского склада, а своей заслугой считает, что за эти 8 лет в стране установились мир, демократия и отдалившаяся от политики система правосудия. Миссия выполнена, считает Иванишвили.
Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу.
С такой же спокойной душой уходил Иванишвили с поста председателя партии и в ноябре 2013-го. Он тогда тоже считал, что свое предназначение исполнил и говорил, что страна после его ухода будет держаться на трех китах – на его преемнике на посту премьер-министра Иракля Гарибашвили, спикере парламента Давиде Усупашвили и президенте Георгии Маргвелашвили. Двое последних уже давно стали политическими врагами Бедзины Иванишвили. Верность сохраняет Иракля Гарибашвили, который в 2015-м тоже внезапно покинул пост главы правительства, а в марте 2019-м вернулся в ранге министра обороны. Наблюдатели возвращения Гарибашвили тогда расценили как дефицит кадров грузинской мечте и назвали пристрастиями Иванишвили окружать себя слепо подчиняющимся ему людьми. И во время первого ухода, а теперь второго, Гарибашвили оценивает решение Иванишвили как достойный пример подражания человеку, который не цепляется за власть. Эту мысль провел сегодня и премьер-министр Георгий Кахария.
Это очень важный пример того, как можно отказаться от власти тогда, когда впервые в истории страны силу, которую ты руководишь, граждане и население этой страны в третий раз поддерживают, дают легитимацию и мандат в третий раз управлять страной.
Сам Иванишвили и воспевавшие его министры из-за сказанного стали объектами критики, возмущения и иронии не только политиков, но и пользователей грузинских соцсетей. Как жалко министров, сидят с серьезными лицами и говорят о Бедзине. Стыдно. 21 век, а культ личности на уровне 2099-го, написал один из пользователей на форум G. Другие пользователи соцсетей упрекали и высмеивали Иванишвили за то, что он повторяется, что никуда он не уходит, за его советский стиль повествования, что живет он в астрале и не воспринимает реальность. Вспомнились многим и другие примеры, как Иванишвили кидал грузинское общество. Не верят грузинские наблюдатели в то, что грузинская мечта без Иванишвили продержится. Третьей причиной своего возвращения в политику в мае 2018-м он назвал именно распри в своей партии. Политолог-международник, докторант ТГУ Константин Шубитидзе в качестве примера несостоятельности внутрипартийной демократии приводит отставку премьер-министров Иракля Гарибашвили, Георгия Квирикашвили и Мамуки Бахтадзе. Тогда главы правительства без особых объяснений покидали должности.
Несерьезным считаю говорить об уходе из политики Иванишвили, а тем более утверждение, что оставляет за собой партию европейской модели, и это в условиях однопартийного парламента. Видимо, хочет переместиться за кулисы, как он это один раз уже сделал. Иванишвили посчитал, что после выборов власть в его руках. Но как он почувствует опасность от оппозиции и вероятность утери власти, то, наверное, станет свидетелем его третьего пришествия в политику.
По мнению политолога, Иванишвили давно уже неформально захватил власть, и он сейчас также старается дистанцироваться от политики, чтобы не привлекать пристальное внимание западных партнеров, особенно администрации нового президента США Джо Байдена. Не ожидают скорейшего разрешения политического кризиса в Грузии, и с учетом того, что на посту председателя партии Иванишвили сменит лидер парламентского большинства Иракли Кубахидзе. Он выделяется жесткой критикой и нападками на оппонентов власти. Многие из-за этого винят Кубахидзе в срыве переговоров между оппозицией и правящей силой. Сам Кубахидзе с критикой не соглашается, но признает, что партия из-за ухода Иванишвили теперь оказалась перед большим вызовом. Ведь, по его словам, Иванишвили располагает совсем другими ресурсами, в числе которых его благотворительность в Грузии, которая составила 3 миллиарда лари. Известно, что такими финансовыми ресурсами ни новый председатель, ни другие лидеры грузинской мечты не располагают. Я Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Как отмечается в прощальном письме бывшего председателя правящей партии Бедзина Иванишвили, за 8 лет правительство грузинской мечты добилось качественных улучшений во всех сферах социально-экономического развития. Вместе с тем, по признанию миллиардера, бедность остается главной проблемой Грузии, хотя он не связывает это с правлением своей партии. Политэкономическое завещание Иванишвили читал Иракли Орагвелидзе.
К
Как несколько раз отмечается в объемном послании миллиардера, бедность граждан Грузии – это объективная реальность, но при этом подчеркивается.
Сегодняшняя бедность – это результат бесконечного упадка и непрерывных катаклизмов, которые наша страна пережила за 20 лет независимости. Конечно, все сложилось не так хорошо, как мы надеялись. К сожалению, наряду с объективными причинами были и недостатки, и оплошности. Грузины в основном эмоциональные, мечтательные люди. И хотя правительство грузинской мечты сделало все возможное, я хотел бы искренне извиниться перед теми, кто ожидал от нас большего, ожидал более быстрого экономического улучшения и был разочарован.
Между тем, согласно данным Грустата, с 2014 по 2019 год средний уровень бедности в стране оставался на неизменном уровне в 22%.
В категорию относительной бедности попадают люди с ежемесячным доходом меньше 165 лари. В стране насчитывается 22,3% таких граждан, доход которых меньше 60% средневзвешенного дохода, который условно определен на уровне 270 лари на человека. Существует и показатель абсолютной бедности 40% от средневзвешенного дохода или 108 лари, что составляет 3 лари 60 тетри в день. Таких людей в стране около 8,5% или 315 тысяч человек.
Заявил Гугит Атодрадзе, руководитель Дгустата, в 2019 году. А согласно данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, каждый пятый ребенок в Грузии живет за чертой бедности. Еще 15% не имеют доступа к интернету. Бегством с тонущего корабля считают поступок Иванишвили в грузинской оппозиции. По словам члена политсовета Европейской Грузии Ираклия Абесадзе, уходу с поста лидера предшествовало переоформление через офшоры части высоколиквидных активов Иванишвили в Грузии на счета благотворительного фонда «Карту».
Получается, что как политик Иванишвили снимает с себя ответственность за политический кризис в государстве и как бизнесмен Иванишвили спасает себя от последствий тяжелейшего экономического кризиса и вытекающей из него нищеты населения, что является прямым следствием его коррупционного правления. Прямое признание олигарха, что он сворачивает бизнес-активность в стране, является очень знаковым посланием в адрес зарубежных инвесторов. В целом, перевод бизнес-активов на баланс благотворительного фонда можно рассматривать как их сокрытие от возможных санкций.
На фоне неизменной бедности пятой части населения местные капиталовложения самого влиятельного лица с 2012 года испытывают перманентный рост. Согласно журналистскому расследованию «Радио Свобода», через различные компании Иванишвили скупил более 500 земельных участков общей стоимостью 1600 гектаров. Большинство из них граничит с заповедником или природными парками. Кроме того, в его собственности находится 9 гостиниц общей стоимостью более 600 миллионов долларов. Принадлежащий ему фонд соинвестирования осуществляет инвестиции в сотни миллионов долларов в энергетику, в строящиеся объекты генерации, у которых заключены меморандумы с государством о гарантированных закупках вырабатываемой электроэнергии. В целом, как следует из письма отца-основателя грузинской мечты, решение проблемы массовой бедности потребует самоотверженного труда правительства, стабильности мира, демократии и еще немного времени. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
К теме ухода Бедзина Иванишвили из политики мы вернемся во второй части программы. Сейчас о не менее насущной проблеме. Ситуация с коронавирусом в Грузии остается крайне напряженной. Как заявляют Минздраве страны, действующие в связи с пандемией ограничения будут продлены до 1 февраля. О том, когда можно ждать их смягчения, а также о перспективах вакцинации, материал Анастасии Славинской.
Надо еще немного потерпеть, продлить ограничения, чтобы у нас была гарантия того, что мы сможем проскочить третью волну. А за это время до нас и вакцина дойдет, и потеплеет.
Заявил сегодня Пата Имнадзе, замглавы Центра по контролю над заболеваниями. Сколько именно придется потерпеть, пока не уточняется, хотя слово «потеплеет» вряд ли можно отнести к 1 февраля. В то же время замминистра здравоохранения Тамар Габуния говорит, что все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Несмотря на то, что сейчас она немного стабилизировалась, власти считают, что все может резко измениться. Как показывает наш анализ, следует еще провести довольно важные действия, действий, особенно в плане тестирования и выявления скрытых случаев, чтобы на второй день после открытия мы не получили снова 3000 случаев. Это и представляет для нас главный интерес сегодня, чтобы 1 февраля вернуться к привычной деятельности. Впрочем, и тогда должны будут остаться разумные ограничения. Посмотрим, как мы дойдем до 1 февраля. Мы, возможно, будем говорить о поэтапном послаблении ограничений, исходя из ситуации в регионах. Некоторые регионы к этому больше готовы, некоторые меньше. Положительный показатель выявляемости различается по регионам. Говорит Тамар Габуния. Накануне глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Сарцвадзе, комментируя тему вакцинации в эфире телекомпании «Формула», сказал, что не стоит списывать со счетов китайскую вакцину и что в мире ее рейтинг достаточно высок. Однако в Минздраве заявляют, что в настоящее время ее не рассматривают. На этом этапе ни одна китайская вакцина. Нам сегодня известны две наиболее продвинутые из тех, что могут быть использованы в Китае. Это Синовак и Синофарм. Но ни одна из них пока не признана строгими регулирующими органами и не преквалифицирована ВОЗ. Поэтому те вакцины, которые мы рассматриваем, это Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которая также является кандидатом для применения в стране. Сказала замминистра. По ее словам, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми есть технологическое оборудование, необходимое для вакцин Pfizer и Moderna, которые должны храниться при температуре в минус 80 и минус 20 градусов соответственно. Это не проблема, и эти холодильники не стоят так дорого, чтобы мы не смогли их закупить. В этом направлении также уже ведется работа. По предварительным данным, стоимость холодильника такого типа – $23 000. Сказала Тамар Габуния. В свою очередь, сам главы Центра по контролю над заболеваниями Пата Имнадзе говорит, что ресурсы, имеющиеся в Грузии, позволяют сегодня же принять 200 тысяч доз вакцины Pfizer. При этом происхождение вакцины, то есть ее страна-производитель, по его словам, принципиального значения не имеет. Это в первую очередь должна быть вакцина, признанная ВОЗ. А второй важный фактор – это ее доступность. Другими словами, хорошая вакцина – доступная вакцина.
Существуют правила, руководствуясь которыми происходит ввоз вакцины в страну. Вакцина, которая будет на платформе COVAX, которая будет признана ВОЗ, будет доступна и защитит наших граждан. Ее происхождение, на мой взгляд, уже значения не имеет. Но я еще раз повторяю, это в случае, если она будет признана ВОЗ.
Пока, как говорит Пата Имнадзе, на платформе COVAX не размещена ни одна из вакцин. За последние сутки в Грузии было проведено около 8 тысяч тестов, из которых положительным оказался 551. Количество активных случаев на сегодня – 10 743. В тяжелом состоянии – 840 пациентов. За последние 24 часа скончались 23 человека, выздоровели 880. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Абхазии, штаб по защите населения самопровозглашенной республики от коронавирусной инфекции рекомендовал продлить режим ограничений до 15 февраля. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
В последние дни число протестированных на COVID-19 и выявленных зараженных в Абхазии каждый день бьются новые печальные рекорды. Так, последние данные оперативного штаба от 9 января говорят о том, что было протестировано 615 человек, и у 169 диагноз коронавирусной инфекции подтвержден, 13 из них – дети. Общее число зараженных сегодня составляет в Абхазии 9782 человека, 141 летальный случай. Сегодня в Сухуми на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции обсуждали эпидемиологическую ситуацию и решали снять режим ограничений, введенный 24 ноября указом президента, или продлить его. Решение штаба – рекомендовать президенту продлить ограничения до 15 февраля текущего года. О ситуации и сделанных членами координационного штаба выводах журналистов проинформировала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Она сообщила, что эпидемиологический процесс неблагоприятный и характеризуется тем, что в него, помимо пожилых людей, включаются молодые люди и даже дети.
В Республике Абхазия последние 6 дней эпидемиологическая характеристика по заболеваемости – становится неблагоприятной. Наблюдается стабильный рост заболевших. Цифры ежедневные дают информацию, что в эпид-процесс включаются не только пожилые люди, но уже и молодые, и задействованы дети. Скорее всего, эти новогодние праздники и те мероприятия, которые предшествовали новогодним праздникам, которые проводились в объектах общественного питания и дали соответствующую картину.
Людмила Скорик сообщила, что число заболевших от общего числа протестированных возросло с 10% до 30%. И если рост продолжится, правительство вынуждено будет объявить локдаун.
Если раньше у нас было 10-15% от обратившихся в лечебное учреждение, то сейчас до 30% с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поэтому министр здравоохранения и санитарная служба были вынуждены рекомендовать президенту оставить все эти ограничительные мероприятия, которые существовали в республике до этого момента, и некоторые пункты ужесточить. Так, например, эти меры коснутся объектов общественного питания, которые халатно отнеслись к нашим рекомендациям, к нашим предостережениям. Если мы и дальше продолжим не исполнять тех требований, указанных в распоряжении, то вынуждены будем даже объявить локдаун.
Главный санитарный врач уточнила, что из объектов общественного питания останутся работать только те, у кого есть возможность доставлять свою продукцию по заказу на дом. Остальные будут закрыты. Ужесточение коснется и общественного транспорта. Перевозка пассажиров будет разрешена только при наличии у них медицинских масок. Вводимые ограничения игнорируются руководителями объектов и гражданами. Несмотря на указ президента, во время новогодних праздников везде проводились массовые развлекательные мероприятия и корпоративы. На свадьбы и похороны продолжают собираться люди. На вопрос о том, рассматривался ли членами координационного штаба вопрос соблюдения ограничительных мер и ответственности за их нарушение, Людмила Скорик ответила, что этот вопрос должен решить парламент, введя в КоАП соответствующую статью.
Этот вопрос поднимался всем правоохранительным органам. Очень тяжело работать, потому что до сегодняшнего периода нету изменений к закону об административных правонарушениях. Мной поднялся вопрос о внесении новой статьи за нарушение этих требований. Мной оговорена сумма до 50 тысяч рублей на тех руководителей, которые до сих пор не исполняют тех требований, которые прописаны в распоряжении президента, наказывать уже в соответствии с административным кодексом. Но это дело не сегодняшнего дня, это мы как бы рекомендовали уже законодательным органам республики внести такую статью в КоАП.
Скажите, пожалуйста, санэпидстанция имеет полномочия накладывать какие-то санкции?
В настоящий период времени, значит, проверки такие проводятся и с сотрудниками Министерства внутренних дел, прокуратурой республики, но штрафные санкции, которые мы можем накладывать на руководителя объекта, минимальны, это 1800 рублей. Тот объект, который проводит корпоратив, ты приходишь и накладываешь такой штраф, естественно, даже смешно.
Более 30 врачей разной специализации подписали сегодня обращение к правительству республики, в котором требуют введения строгих ограничительных мер для противодействия распространению COVID-19 в Абхазии. Особую тревогу медицинской общественности вызывает факт значительного роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией и летальных случаев. Все ресурсы направлены на борьбу, но их недостаточно. Формальные информационные сводки о росте числа заболевших и умерших без оценки сложившейся в Абхазии кризисной ситуации дезориентируют граждан, которые, не видя опасности, начинают требовать открытия учебных заведений. Врачи требуют ввести строгие карантинные меры сроком на 3 недели до 31 января. Перегруженность стационаров больными, острая нехватка медицинского персонала, физическое истощение медиков, нехватка лекарственных средств – все это требует незамедлительного принятия чрезвычайного плана реагирования со стороны государственных органов и введения жесткого режима карантина. Надо признать, что отсутствие жесткого контроля со стороны ответственных ведомств за соблюдением ранее введенных в стране ограничительных мер обусловило их декларативный характер. Следует ввести административные финансовые санкции за нарушение установленных предписаний. Необходимо также закрепить за каждым ведомством зону ответственности за невыполнение ограничительных мер, обозначив и персональную ответственность руководителей, говорится в обращении. 30 декабря у премьер-министра Абхазии Александра Анквава был диагностирован ковид. 5 января его вывезли на лечение в Москву. А сегодня президент Абхазии Асан Бжания своим указом назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра вице-премьера Владимира Делба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Председателем правящей партии «Грузинская мечта» вместо миллиардера Бидзина Иванишвили станет экс-спикер парламента страны Иракли Кубахидзе. Об этом сообщил мэр Тбилиси Кахакаладзе после прошедшего сегодня заседания политсовета партии. Нового руководителя утвердят на съезде «Грузинской мечты» в эту субботу. Кроме того, по словам Каладзе, будет обновлен и политсовет партии. Бидзина Иванишвили сегодня объявил, что его миссия выполнена, и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим их с благодарностью народа», написал Иванишвили в открытом письме. Впрочем, ранее он уже заявлял о своем уходе из политики и вновь возвращался. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение основателя и председателя правящей партии уйти из политики является важным примером, и назвал Иванишвили создателем и определяющей силой грузинской политики последних лет. Он подчеркнул, что грузинская мечта стала той партией, которая впервые в истории страны три раза подряд выиграла выборы в парламент. Обещанного смягчения ковид-ограничений в Грузии не будет до 1 февраля. Об этом сообщила министр экономики устойчивого развития страны Натя Турнава. По словам Турнава, все еще существует опасность третьей волны. Так что ослабление принятых мер было бы опрометчивым решением. Власти Грузии ужесточили ограничения на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом 28 ноября. Тогда же было обещано начать постепенное возвращение к привычному образу жизни 16 января 2021 года. На сегодняшний день в стране действует запрет на передвижение в ночные часы, не работает муниципальный транспорт, закрыты торговые объекты, спортивные залы, бассейны и фитнес-центры. Ограничена работа ресторанов, кафе, баров, ночных клубов. Не работают и горнолыжные курорты. Координационный штаб по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавирусной инфекции рекомендует продлить ограничительные меры до 15 февраля. Как пишет Абсны Пресс, к такому выводу члены штаба пришли по итогам обсуждения санитарно-эпидемиологической ситуации. Заседание штаба вел Владимир Делба, которого сегодня назначили временно исполняющим обязанности премьер-министра. Окончательное решение о продлении ограничительных мер при введении или введении дополнительных мер должен принять абхазский лидер Аслан. Но главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила, что заболеваемость растет во всех районах. Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвелу. Оно теперь будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке. Ранее правительство Грузии приняло аналогичное решение об использовании в грузинском языке аутентичного названия Литвы – Литува.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 39-й день в центре Цхинвали. Проходит бессрочная акция протеста родственников убитого силовиками в августе прошлого года 30-летнего Инала Джабиева. Они не намерены уходить с театральной площади до тех пор, пока власти самопровозглашенной республики не выполнят главные требования. Уволят генпрокурора и проведут объективное расследование. Ирина Келексаева расскажет больше.
После длинных выходных в республике началась рабочая неделя. Однако, рассказала «Эхо Кавказа» адвокат семьи Джабиевых Диана Санакоева, никакой новой информации по делу об убийстве Инала она пока не получила. Следователь прокуратуры обещал предоставить ее на этой неделе. За ходом следствия внимательно следят и те, кто приходит на центральную площадь поддержать семью Инала Джабиева, и обычные наблюдатели. Все чаще можно услышать разговоры о том, что молчание власти и вечный поиск ею виноватых завели ситуацию в тупик. Среди тех, кто продолжает стабильно приходить поддержать вдову и мать Инала Джабиева, мало разговоров о политике. Все они искренне ждут справедливого разрешения ситуации. Игнорирование властью ситуации – стратегия, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» политолог Дина Алборова, которая плохо принимается обществом.
Значит, семья стоит на площади уже больше месяца. Реакции, я имею в виду реакцию как шаги. И не то, что там тенты отнимать, что там у них забирать. Я имею в виду грамотные шаги и навстречу своим гражданам, своим избирателям, в конце концов. Мне создается такое впечатление, что власть просто выжидает. Однажды они же устанут, не будут же они всю жизнь жить на площади. И вот однажды вот они уставшие, конечно, разочарованные, но это их проблемы. Это не касается ни государства, ни системы государственной. Это плевать, вот это твоих граждан. Да? Ну и что, что это одна отдельно взятая семья. Ну и всякие там, которые приходят, там их поддерживают. Вот это вот такое впечатление, что власть рассуждает таким образом. То есть они все дали на откуп времени. Но мы же понимаем, что это ненормальная ситуация. Как бы это разрулилось в нормальном русле? Первое, что должна сделать власть, это отстранить прокурора и отправить его в отставку, который является по всем публикациям, которые мы можем видеть, одним из тех лиц, которые несут ответственность за то, что случилось. Это не решает глобальной проблемы. Поэтому, чтобы снять это напряжение, и чтобы семья ушла домой, чтобы люди ушли с площади. Потому что мы все прекрасно понимаем, что 80%, во всяком случае, как мне кажется, население не поддерживает эту семью. Все уже мы понимаем, что сегодня Джабиевы, но никто не застрахован, что завтра это случится с любым другим человеком, с любой другой семьей.
И уже следующий шаг, говорит политолог, большая работа законотворческого органа.
Это уже работа депутата дальше, чтобы обезопасить общество от следующих таких безобразий и вот таких лиц, которые будут нескончаемо не уходить, если они будут совершать какие-то ошибки. Но это все должно произойти на законодательном уровне.
Помогло бы разрешению вот этой ситуации приход президента к ним на площадь, разговор президента с семьей на площади, ведь он ни разу еще туда к ним не подходил.
Я не думаю, что он бы разрешил ситуацию. Потому что только прийти этого мало. Когда ты приходишь, ты о чем говоришь? И после этого разговора ты что будешь делать? Вот это самое важное. Можно не прийти, но решить вопрос.
В последнем интервью «Эху Кавказа» вдова Инала Джабиева Оксана Сотева говорила о том, что после выходных семья будет обсуждать дальнейшие действия. По словам Сотевой, решение пока не принято.
А мы пока не обсуждали, мы пока подождем, наверное, вот в эти дни. Может, что-нибудь слышно будет со стороны властей. Сегодня-завтра соберемся все вместе, обсудим детально, что нужно сделать, как нужно сделать дальше.
Пока вы намерены стоять дальше?
Да, мы намерены стоять, вот пока ничего не поменяется. Естественно, в лучшую сторону.
А вот сейчас очень испортилась погода. Попытки забрать у вас тенты все предпринимались какие-то?
Утром подходили, но на тот момент дождь не шел. Нам сказали, что с МВД позвонили и сказали, чтобы мы убрали тент. Ну, мы ее убрали, но когда уже начался дождь, мы обратно накрыли, потому что невозможно было там сидеть. Мы намокли чуть-чуть. Ну, потом больше никто не подходил.
А то, что камеру на вас вот эту подвинули, которая, в принципе, должна следить за безопасностью движения.
Да, эта камера была направлена на дорогу, но после того, как мы пришли на площадь, через пару дней ее направили в нашу сторону. Ну, чтобы за нами следить, что бывает там, сколько нас бывает. Тем более, каждое утро подъезжают по две машины, они вот видно, когда особенно бывает солнце, даже через тонировку видно, что нас фотографируют, снимают на камеру. Они так делают каждое утро.
Помимо
да,
того...
фиксируют, тем более вот ребят фиксируют.
Ну, то есть это не останавливает тех, кто приходит на площадь, оставаться с вами?
Да, нет, не останавливает. Они приходят все равно. Да, угрозы в их адрес поступают неоднократно. Не то, что в адрес ребят, но и женщин, которые там стоят, через их родственников, через близких, им сообщают, чтобы они там не стали. Но это их не останавливает, они все равно приходят и поддерживают нас.
Давайна Ладжабиева повторила, что если семья не увидит, что власть намерена предпринять серьезные шаги по объективному расследованию дела об убийстве ее мужа, протест будет продолжен. В социальных сетях, между тем, разгорелась нешуточная информационная война между сторонниками действующего президента и его оппонентами. Участились нападки на участников акции протеста, а также на депутатов, которые с 1 сентября бойкотируют заседание парламента с требованиями увольнения генпрокурора и объективного расследования дела Инала Джабиева. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Лесные пожары в Абхазии, которые обесточили в выходные половину территории самопровозглашенной республики, притушили пошедшие дожди. Синоптики говорят, что дожди продолжатся. Также Абхазию ждет похолодание. Тем временем в обществе ширятся разные, в том числе и конспирологические теории происхождения пожаров. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Всю минувшую неделю до воскресенья жители самых разных населенных пунктов Абхазии наблюдали поднимающийся то тут, то там над холмами к северу от центральной автотрассы дым и ощущали запах гари. А в соцсетях и интернет-изданиях то и дело попадались видеоролики с пламенем на лесистых склонах, бушующим сразу за жилыми домами и вплотную к автотрассе. В основном они снимались в Гагрском районе, в том числе из движущихся автомобилей. Первая нынешняя волна лесных пожаров прокатилась в Абхазии в декабре. И тогда, помнится, кое-кто рассуждал. Год назад эти пожары были даже перед самым Новым годом. Но в январе их точно не будет, потому что никогда на нашей памяти такого не бывало. Им возражали. Если не было, не значит, что не будет. Так и вышло. Полдня в субботу 9 января вся восточная часть республики, включая Сухум, была обесточена из-за аварии в 7:04 утра на воздушной линии ПСОУ-220, примерно до часу с небольшим дня. Сегодня пресс-секретарь РУП «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия познакомил «Эхо Кавказа» с подробностями.
Линия вот эта 220 ПСОУ, она проходила через вот этот горный массив. Здесь шли пожары, и произошло, значит, замыкание. Таким образом, в самом дыме существует, да, частицы, чем гуще дым, естественно, да, который проводит электричество.
Ну, в Жайкварском ущелье, можно сказать, да?
Ну, вот этот массив над Гагрой.
Ага.
Ну, во-первых, да, вот эта сама опора, которая стояла на горе, да, туда подхода техники не было никакой. Там очень сложно было, и люди шли туда пешком. Нужно было по тропинке подниматься пешком. Все линейные бригады были задействованы. Генеральный там был, было руководство. Все искали повреждения, пока добирались, пока техника выехала отсюда, комплектующие. И вот.
Пол Абхазии было отключено. Если бы это было после 20 января, когда остановится Ингургэс, да, то тогда уже вся Абхазия была бы обесточена.
Нет, тот же самый регион, да. Тогда будем получать, да, значит, восточная сторона будет получать от Кавказиона.
После того, как вчера после 4 вечера и сегодня ночью прошли обильные дожди, лесные пожары прекратились полностью. Но вчера вечером некоторых сбивали с толку стоявшие в СМИ рядышком информации с заголовками. Дождь потушил все пожары в Абхазии. Дождь ничем особо не помог. Лесные пожары в Гагре еще не потушены. Но дело в том, что одна информация появилась вчера около 11 утра после небольшого дождя. дождика в ночь на воскресенье, а другая – около 6 вечера. Исполняющий обязанности начальника пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Роман Лабия пояснил «Эхо Кавказа».
Более конкретно, когда пошло, да, да, уже это все.
Да.
В зависимости от интенсивности очага пожара, насколько сильный там температура и огонь, должен быть соответствующий сильный дождь. Это немножко покапало, там ничего не...
Насколько знаю, давно уже я смотрел синоптики, прогнозируют, что сейчас дожди только усиливаться будут.
Да, и даже потом будет похолодание.
Но если лесные пожары улеглись, в интернет-сообществе Абхазии обсуждение этой темы продолжает бушевать. Некоторых возмутило то, что руководитель МЧС Лев Квициния в пятницу 8 января сказал в интервью «Эхо Кавказа», что пока не запрашивал помощь у российских коллег. День работы авиации – это 50 тонн керосина. Такого количества топлива у нас нет. Это невозможно. Все, что касается вертолета, самолета, это совершенно неподъемные суммы для нашей страны. Конец цитаты. Почему деньги на ледовый каток в Сухуми нашлись, а на керосин нет? Негодовал кто-то. Таким возражали. В России такая же ситуация, только дожди спасают от пожаров, несмотря на имеющуюся технику и силы МЧС. В одном месте тушит, в другом разгорается. И так во всем мире. Ибо количество воды, льющейся с небес, в 1000 раз больше, чем льет пожарная. Конец цитаты. У меня такое ощущение, что люди только пишут, что хотят, а поинтересоваться прогнозом погоды не в состоянии. Квициния же прекрасно знал, что с воскресенья начнут лить дожди. Вот потратили бы большие деньги на топливо для тушения, а на утро полил бы дождь, и те же самые умники начали бы МЧС высмеивать. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. На пожары, которые охватили районы Абхазии, власти самопровозглашенной республики отреагировали заявлением, что берут ситуацию под контроль. Как полагает наш сухумский блогер Зида Чаня, на практике это означает, что власти ничего не делают, просто ждут дождя.
Начало Нового года в Абхазии было отмечено пожарами. По сути, вся страна была охвачена ими. Не знаю, что стало причиной возгорания и что скрывается под формулировкой «человеческий фактор». Все версии – от тружеников села, очищающих огороды от сорняков, до преднамеренных поджогов – выглядят вполне правдоподобно. Но ни одна из них не получила своего официального подтверждения. Никто не был задержан, ни один первичный очаг возгорания не был обнаружен. Министерство по чрезвычайным ситуациям, вступившая в неравный бой, хоть и демонстрировала свой высокий профессиональный уровень, но справиться в одиночестве с молниеносно распространявшимся огнем не получалось. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что нужны были дополнительные человеческие ресурсы и авиация, которая помогла бы тушить очаги возгорания в горах. У нас есть такой опыт. Чуть более года назад, когда горели леса в Абхазии, власти адекватно отреагировали на бедствие, и на помощь пожарникам была брошена авиация. Самолеты МЧС с России набирали воду в море и в озере Амткял и выливали ее тоннами на очаги возгорания. Сухумский перевал, Цибильду, Гагрский район. Тогда самолетами МЧС было совершено 266 вылетов. Около 2000 тонн воды вылито на очаги возгорания. Пожар был потушен. И я не помню, чтобы кто-то говорил о керосине, которым надо заправить самолеты. В нынешнем 21-м году наше руководство ушло в глухое подполье и не посчитало нужным мобилизовать на тушение пожара имеющиеся резервы. Обратиться к МЧС России за помощью, так как не смогло решить вопрос ценой в 50 тонн керосина. Заявление пресс-службы президента, в котором сообщалось, что глава государства держит пожар на контроле, было больше похоже на попытку загипнотизировать разбушевавшихся активистов соцсетей, так как за ним не последовало никаких действий. Общественность, осознав, что не добьется ничего от власти, начала молиться о дожде в церкви на Рождество и в социальных сетях. Уж не знаю, кто больше нашаманил, природа или люди. Но к 10 января дождь остановила распространение огня. И еще пару дней дождя, и пожар будет полностью потушен. В самый раз заговорить про хэппи-энд. Но остались вопросы, ответы на которые мы должны дать сами себе. Зачем мы содержим полчища чиновников чиновников, которые даже в чрезвычайных ситуациях не могут решить простейшего вопроса, связанного с покупкой керосина. Почему глава государства не обратился за помощью к МЧС России? Почему не было объявлено чрезвычайное положение и на тушение пожара не были мобилизованы военнослужащие вооруженных сил Абхазии? Вопросы совсем не оригинальные, и ответы на них есть в архиве президента Аслана Бжаня. Когда-то, находясь в оппозиции, он знал, что государственный аппарат нужен для того, чтобы обслуживать интересы населения. Это была цитата. А если у людей, находящихся во главе государства, неприемлемый уровень некомпетентности, это опять цитата, и они не могут отрегулировать деятельность по добыче криптовалюты, создать условия для безопасности и лечения людей в период пандемии или мобилизовать все имеющиеся ресурсы на тушение пожаров, этот перечень можно продолжить, то им нечего делать во власти. Стране и народу нужна власть с приемлемым уровнем компетентности, которая умеет не только поздравлять, сочувствовать, заниматься торжественной организацией похорон и плодить бесчисленное количество чиновников, но и решать глобальные государственные задачи, в том числе и в чрезвычайных условиях. Единственное, что обнадеживает в нашей ситуации, так это уровень сознательности гражданского общества, которое, в отличие от власти, адекватно реагирует на вызовы времени. Уже сегодня стало известно, что молодежным движением сформированы группы волонтеров в городах Сухум, Гагра, Пицунда и Гудаута, которые готовы приступить к восстановлению поврежденных пожаром территорий, к высадке лесов. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
И возвращаемся к главной теме – заявлению Бедина Иванишвили об уходе из политики. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия полагает, что прощание Иванишвили, конечно же, очередной трюк. Но, с другой стороны, почему бы не исключить, что он и в самом деле чертовски устал от своего детища.
Первый вопрос, возникший после того, как это случилось. Зачем ему это надо? Что он еще задумал? Возможно, мы все неправы, и время от времени люди совершают правильные поступки без каких-либо далеко идущих замыслов. И что иногда репутация незаслуженно идет поперед личности. Но здесь, сейчас, в настоящее время, как говорится, не отходя от кассы, почти никто не верит в то, что он сделал это искренне, честно и без задней мысли. Возможно, это мы с вами такие испорченные и упрямо не верим, что Бедина Иванишвили мог уйти из политики добровольно, до конца, без хитрости и без задней мысли. Но репутация, она ведь не сама по себе приходит и не падает с небес. Если вас считают мошенником, то имеет смысл спросить себя, почему. Возможно, окружающие не правы, а вы на самом деле ангел во плоти, но поинтересоваться все же стоит. Никто не верит в то, что Бедина Иванишвили по-настоящему ушел из политики по той простой причине, что за 8 лет его безраздельного правления мы все сделали единственно возможный вывод – не верь глазам своим. Все на самом деле не так, как выглядит. Все, что вам рассказывают об экономическом росте, о сокращении тарифов, о снижении преступности, о росте числа занятости – все это просто мошенничество и игра цифрами. Классический пример – это официальное сокращение безработицы не путем увеличения рабочих мест, а сокращением числа экономически активных граждан. То есть реально безработных меньше не стало, просто точка отсчета другая, более выгодная для власти. Это не вранье в прямом смысле слова. Цифры формально правильные, но только это тот случай, когда с виду вроде все правильно, а по сути Филькина грамота. И вот так все, что связано с грузинской мечтой. Сплошное надувательство, когда все на самом деле не так, как выглядит со стороны. То же самое и с политической активностью Бедзины Иванишвили. Еще в 2011 году он заявил, что после прихода к власти через год уйдет в отставку, но никто ему не поверил. До последнего дня, то есть до января 2014, когда он действительно покинул пост премьер-министра, никто не верил, что он это сделает. Сейчас держи карман шире. Мы многих видели, которые приходили к власти, но чтобы добровольно уходили, такого почти не случалось. Все были правы по-своему, в частности скептики, которые не верили в то, что он уйдет. На самом деле, как и в случае со статистикой безработицы, в одни и те же слова разные люди вкладывают совершенно разный смысл. «Я уйду в отставку» мы понимали по-своему, а он по-своему. В нашем понимании «ушел в отставку» – это все. Ты уходишь на пенсию, читаешь лекции в университете, пишешь мемуары, ездишь по заграницам. В понимании Бедзины 2014 года «ухожу в отставку» означало нечто совершенно иное. Перестаю заниматься повседневной рутиной, ни за что не отвечаю, но контролирую всех, и окончательное решение по важнейшим вопросам принимаю сам. Ну да, а вы что подумали? Наивные. В общем, чувака неправильно поняли, ведь нет пророка в своем отечестве. Первая попытка дистанционного управления стадом баранов под названием «Грузинская мечта» с треском провалилась. Подобранная им по принципу личной преданности обслуга насмерть перегрызлась друг с другом. Ей не осталось ничего иного, кроме как бить челом. «Отец родной, кормилец, вернись!» А не то мы тут окончательно друг друга поубиваем. Попытка Иванишвили внести порядок и целенаправленность в деятельность правящей партии, как и следовало ожидать, закончилась ничем. Еще в 90-е годы его многочисленные почитатели в Грузии рассказывали легенды о том, как если кто-то из его окружения проворовался, он сразу его прогоняет. В каком-то смысле так оно и было, но только было продолжение. Убрав с поста одного мошенника, он немедленно назначал на пост другого, точно такого же. Так обычно и бывает, когда личная преданность становится главной и единственной благодетелью, а человек с 6 миллиардами долларов совершенно не разбирается в людях. Мог ли он уйти по-настоящему, вериться в это с трудом? По идее, он лучше нас с вами знает, что за сброд собрал вокруг себя. Слишком он с ними повязан, и слишком высок риск, что в случае, если он на самом деле уйдет, воровская мечта обвалится через год, и тогда за ним в стеклянный дворец придут парни в черных плащах и с маузерами в руках. Но полностью отрицать такую возможность я бы все же не стал. На сегодняшний день нет никаких рациональных причин его ухода из политики. Как бы ни пыжились оппозиционеры, они для него никакой опасности не представляют. Оставаясь у власти в Грузии, он ничем не рискует. Местное народонаселение спит беспробудным сном, Западу наплевать. В общем, как говорится, все в шоколаде. Ну, правда, такие шоколады в конечном итоге заканчиваются вертолетной площадкой и вопросом, успеет добежать или нет. В любом случае, это будет ох, как не скоро, и бояться ему ровным счетом нечего. Но есть и другой фактор. Несмотря на то, что Иванишвили время от времени выглядит как бесчувственный пень, на самом деле он довольно эмоциональный человек. Часто в различных телеинтервью говорит о своих личных переживаниях, о том, что он очень страдал, когда прочитал доклад МВФ об уровне бедности в стране. Он не всегда действует логично, и об этом свидетельствует его кадровое назначение. Никому, кроме него, не пришла бы в голову чрезвычайно экстравагантная мысль выдвинуть на пост мэра Тбилиси Давида Нормани, а президентом Саломе Зурабишвили. Можно говорить о выгоде и рационализме, а можно просто допустить человеческий фактор. Он устал, ему надоело постоянно нянчить дураков, которых он сам же приводит к власти. Он вполне мог в сердцах сказать: «Да идите вы все к черту, разбирайтесь тут без меня». Вероятность этого невелика, но отрицать ее никак нельзя. Бедзина Иванишвили два раза прикрыл собственный 9-й канал. Не потому, что ему не нужно было телевидение, и не потому, что денег пожалел, а потому, что они его достали. Повторю еще раз мое личное мнение, что это очередной трюк, и на самом деле никуда он с подводной лодки уходить не собирается. Но и исключать ничего нельзя в ситуации, когда имеешь дело с таким совершенно непредсказуемым человеком, великим трюкачом и шулером Бедзиной Иванишвили.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблоутия.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы и завершение программы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» об уходе Иванишвили и его наследии говорил Серго Бригвадзе.
Чем вам запомнился Бедзина Иванишвили как политик?
В принципе, ни одно обещание, которое господин Бедзина Иванишвили давал своему народу перед тем, как прийти во власть, он не выполнил. А ведь прошло уже 9 лет. Все оказалось ложью, даже больше того. Он нанес серьезный ущерб Грузии во многих сферах. И мне сложно понять, почему он так себя вел, ведь мы его знаем как богатейшего человека в стране. Я думаю, миллиардер с такими большими возможностями мог бы сделать много полезного для государства. Вместо этого он еще больше обокрал страну, а теперь управление ею передал своей команде, которая разрушила ее, что строили предыдущие власти. Политики должны вести государство вперед, но грузинская мечта под руководством Иванишвили делала лишь шаги назад.
Я помню, что именно Иванишвили был инициатором программы бесплатного страхования здоровья граждан Грузии. А еще до того, как он пришел во власть, детские сады были платными. Приходилось выплачивать 30 или 50 лари, точно уже не помню. Теперь государственные дошкольные учреждения бесплатные. Кроме того, теперь детей и кормят бесплатно. Но я все же думаю, что раньше, до того, как он пришел в политику, он делал намного больше для народа. Припоминается больше его добрых дел. Наверное, было бы лучше, если бы он оставался просто меценатом и не принимал участия в политической жизни страны. Во всяком случае, мне так кажется.
Во-первых, в политике он был всего один год, насколько я помню. Тогда он стоял во главе правительства, когда покинул должность премьер-министра, больше не принимал никаких решений и до сих пор занимал лишь пост председателя партии власти. Я не понимаю, что он мог сделать за один год нахождения на посту премьера и вообще чего от него ждали. Могу сказать одно, он многих спас, избавив народ от кровавого режима Саакашвили.
Если честно, я давно уже думаю, что он не в политике. Я что я могу припомнить, это деревья он переводил, да, вот какие достижения Иванишвили, я могу припомнить его дендрологический парк в Блэк-Сиаре.
Я могу припомнить, допустим, обещание открыть большой завод. По-моему, в Кутаиси было сделано. Помню очень крутую презентацию будущего завода электромобилей в Кутаиси со всяким шоу и так далее, которое в итоге не открылось. Вот, еще можно вот это повышение цен на свет и газ сейчас припомнить как большое достижение.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, расхад, хасос, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.